Здравствуйте, дорогие телезрители. Вечные темы, неразрешимые, бесконечные, такие как справедливость, месть, любовь и так далее. И точек зрения множество, и споров, и горечи, и противоречий. Отец Яков Кротов. Также несколько слов по этому поводу.
Поговорим о мести. «Мне отмщение и аз воздам». О мести и мстительности. Самая простая форма мести. Когда мы убеждены, что праведник процветает, а грешник гибнет мучительной смертью. Надо сказать, что в Библии мы найдем и это утверждение, и мы найдем вопль Иова. Почему? Я праведник, но я страдаю, а грешники процветают. Лучше всего это, конечно, у Маршака под видом Шекспира, известный сонет «Зову я смерть, мне видеть не втерпешь», и Сталина, правящего Британии, ну, что-то в этом духе. Так вот, думать, что праведность Богом вознаграждается, а греховность наказуется – это суеверие. Думать, что греховность нарушает какие-то чакры, законы мирового равновесия и так далее – это еще худшее суеверие. Почему худшее? Потому что о Боге можно знать не точно. В Бога мы веруем, но природу мы знаем. И зная природу, историю и так далее, мы твердо можем быть уверены, что нет зависимости между тем, каков человек морально, этически, и как он живет. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению. Я думаю, к счастью. В известной форме эта же проблема на Западе, ну, честное слово, каждый год издают 2-3 книги. Почему Запад богат? Почему золотой миллиард? В основном это Европа, Америка. А если кто-то из золотого миллиарда живет в Индии, он тоже в Англии покупает себе дворец небольшой или в России. Ведь на Западе огромное количество бедняков, которые, скажем, беднее меня. Вот я бывал во Франции, в Германии, мы даже арендовали машину, я тогда хорошо зарабатывал. И вот я понимаю, что я богатый турист, а мне подает официантка, француженка, она живет вот в этом доме, в мансарде, на 10 метрах. Она беднее меня. Это очень неприятно. И самое неприятное воспоминание, одно из самых моих жизненно неприятных, я оказался у французского посла в Москве. Меня пригласил покойный Никита Струб, это был как бы его гонорар за одну статью в его журнале. Денег-то у него не было, он был бессеребренник. И, обед у французского посла. И там были лакеи, которые стояли за моей спиной, один, и менял блюдо. Я чувствовал себя как идиот или преступник, или то и другое вместе. Ну как можно? Я сижу, он стоит, он мне подает. Я никогда в жизни в ресторане-то не был. Ну, во всяком случае, нет, бывал на защите шефа, но чтобы за спиной все время кто-то стоял, ну, это совершенно невыносимо, ужасно. Французы. Так вот, возвращаясь к мести, и грешник сидит за столом, а праведник ему подает. В конце концов, это есть литургия. Мы пришли грешные, и вот мы на литургии, а Господь нам дает и говорит: примите, едите, это есть тело мое, которые сейчас за вас будут терзать. Это моя кровь. Меня проткнут, она польется ради вас. Так сохраняется человеческая свобода. И Запад часто пишет в книжках, он богат, потому что он исповедует идеалы демократии и свободы. Идеалы идеальные приносят процветание. Накуся, выкуся, не приносит. Процветание Запада в 20 веке – это точно результат не столько свободы, сколько империализма и колониализма, большевизма и прочих нехороших излишеств, и марксизма. Ну, Россия-то процветала тоже ведь за счет эксплуатации. Тем не менее, Запад не сводится к империализму. И, конечно, технический прогресс на Западе – это прогресс не буржуями организован, и уж тем более не военными, это прогресс Коперник, Ньютон – это люди, жертвовавшие собой ради познания. А значит, люди свободны. Только свободный человек стремится к познанию. Раб – у него нет на это импульса и сил. а если есть, он уже на пути к свободе. И сегодня очень легко себе представить, что тоталитаризм китайского типа, ленинского типа, еще какого, победит. В Америке придут к власти какие-нибудь такие персонажи типа Трампа в Кубе, вот, и будет такое либертарианство, что опять рабовладение введут. Частные суды, частные армии. Все может быть. В этом смысле свобода как велосипед, который нужно крутить, иначе он упадет. А не свобода – это как глыба, которая вот валяется, и все. И точи ее капли-капли, пока не сдохнешь. Так вот Бог, Он спасает нас не тем, что раздает конфетки хорошим и оплеухи плохим. Он спасает нас тем, что приходит к нам и к хорошим, и к плохим, и живет рядом с нами, рядом с душой каждого. Это месть? Нет, это любовь. Это прощение? Нет, это любовь. Он может и простить. Наказывает ли он? Думаю, что нет. То, что мы называем наказание Божие, ну, в сущности, это как бы поучение Божие, но я не знаю, даже наша смертность. Вот главное наказание. Почему я не бессмертный? Почему меня сразу? Вот я крестился и сразу на небо. Это наказание? Нет. Это дар Божий. Только я его не ценю. Это для того, чтобы я научился любить людей здесь. Вы понимаете, почему церковь плохо относится к гаданиям? И не только церковь. Нормальные все люди. Потому что человек рожден для вечности. Вечность – это вечное неизведанное впереди, вечное новое впереди. Поэтому она терпима, поэтому она интересна, поэтому там хорошо. Жизнь наша земная, скучная и унылая, когда мы начинаем понимать, что впереди. Что все будет то же самое, по секрету скажу. И вот для того, чтобы привыкнуть к существованию, где все впереди и неожиданное, нам дана эта земная жизнь. Надо жить неожиданно, надо радоваться неожиданному. А когда мы хотим мести, когда мы рисуем схемы, кого Бог накажет за то-то, кого Бог наградит за то-то, мы исключаем неожиданность любви, творчества, свободы, неожиданность Бога из нашей жизни. Давайте ее не исключать, а включать, чтобы она светилась, чтобы она работала. Мне отмщение и аз воздам. Когда Толстой начинал писать Анну Каренину, а эпиграф он взял эти слова, хотел показать, вот блудливая бабенка вышла за гвардейского офицера и погибла. А чем кончил Толстой? Он полюбил Анну Каренину, потому что он понял, что она сделала то, что он сам всю жизнь хотел сделать. Ушла из дому, ушла от лицемерия, ушла от своего греха. И дай Бога нам уйти. Уйти в церковь, не уходить там под поезд, бросаться. Церковь – тот еще паровоз. Он не стоит и не летит. Он ожидает.
Протодиакон Андрей Кураев о некоторых скромных признаках перемен в церкви, вопреки ее глубокой консервативности.
Вот это вот новое поколение священников, которые получили именно хорошее образование, а не редко в Западной Европе при этом еще, и которые при этом, понимаете, в отличие от моего поколения, которое мы не знали богословия, мы шли в церковь, ну, знаете, по принципу, меняю свою судьбу на не знаю что, на кота в мешке. Ну откуда какой-нибудь советский мальчик мог всерьез знать православие в советские времена? То есть, чтобы получить право на изучение православия, ты должен уже свою судьбу положить на стол. Уже поругаться с советской властью, поступить в семинарию, и тогда ты будешь читать запрещенные книжки. Это был выбор. А сегодня-то этого нет. Сегодня есть представление о том, что поповская карьера – это один из социальных лифтов. Среди моих впечатлений, одних самых страшных, это канадский фильм «Сомнение», кажется, называется, или «Сомнение», или «Подозрение». Сюжет фильма таков. Католическая школа, закрытого типа, хорошо вам известна. И у монахини, которая работает в этой школе, католической монахини, возникает подозрение относительно отца ректора, что он неправильные отношения с некоторыми мальчиками входит. И она едет домой к одному из этих мальчиков, любовников ректора, и просит, ну, хотя бы родителей вмешаться. Дальше показывается такой квартал бедноты, и оказывается, мальчик растет в неполной семье, только мама у него. И эта монахиня пробует матери объяснить, что не так, та не хочет слышать, вообще не хочет слышать и воспринимать. Она уходит, и уже когда почти садится, убегает из дома, монахиня ее преследует до автобусной остановки, уже автобус подходит, и тут эта женщина поворачивается к монахине со слезами на глазах и говорит: «Ну пусть даже все и так, что с того? Если такой ценой мой мальчик выйдет из этой нашей нищеты, пусть так». То есть некий социальный лифт, какой угодно, с любой стоимостью проезда, но лишь бы впрыгнуть в него. И вот в этом смысле это надо понять, что психология молодого духовенства, она уже не та, что у вот тех, кто пришел в 80-е и 70-е годы в церковь. Да? Это уже не какой-то жертвенный выбор, а это, ну, поиск лучшего. Не жертвенный выбор, а поиск лучшего. И в этом случае у них меньше идеологической мотивации на то, чтобы закрывать глаза от критики, не слышать ее и так далее. И я думаю, со временем эта мина рванет. То есть вот это вот большое количество людей, достаточно образованных, чтобы эти методы научной критики, антифейковой критики обратить не на сектантов, а на родные жития святых, например. Их сопоставлять с реальными историческим упоминанием о тех или иных персонажах и прочее, и прочее. Да и просто есть огромное количество научной литературы на эту тему. А мнение светских ученых-византологов сегодня едино. Самые любимые персонажи православных житий – это персонажи так называемых городских романов. Вот православные в России все любят говорить о празднике державной иконы Божьей Матери. 5 марта. История жутко интересная, да? Когда какой-то женщине приснился сон, что Божья Матерь говорит: найди мою икону в таком-то храме, убери, и она там не почитается. Женщина отмахнулась, это второй раз ей такой же, третий, она идет в храм. Сначала не нашла, после очередного видения с батюшкой полезли на чердак, нашли где-то на колокольне заброшенную эту иконку. Божья Матерь сидит на троне с царскими регалиями, скипетром и державой, да? И поскольку вот находка этой иконы совпала со днем отречения императора Николая от престола. Вот два факта. Обретение именно этой иконы и отречение последнего русского царя. Но дальше. У слова «чудо», вы знаете, ведь есть синоним в церковном языке. Знамение. Сема. Семантика. То есть любое чудо требует своего истолкования. Как это толковать? Явление Божьей Матери с царскими регалиями в день конца русской монархии. Сегодня нам говорят церковные проповедники, это знак того, что Божья Матерь сама взяла на себя царское служение. Она руководит историей нашей Родины. Но есть несколько «но». Первое. Революционная пресса 1917 года с радостью сообщала об этом явлении с ровно противоположным смыслом. Божья Матерь свергла Николашку. Это Божья Матерь отняла у него царскую власть. Это значит, что Бог с революцией. Второе. Если в самом деле именно с того дня 1917 года Божья Матерь ведет нашу страну, что мы скажем о качестве этого правления? То есть самые страшные годы для церкви, это точно, во всей ее истории. И весьма и весьма безрадостные годы для народа. И третье, теперь самое интересное. Есть донесение московского митрополита в Петроградский синод об этом событии. Митрополитом тогда был Тихон. И вот он пишет об этом событии в синод. И пишет он следующее, со слов этой самой женщины. Что Божья Матерь явилась мне и сказала: забери мою икону из этого храма немедленно, потому что завтра там назначен диспут со староверами, я этого позора видеть не хочу». То есть при чем тут царь? Божья Матерь не хотела быть свидетелем православного срача. Споры о том, два или три пальца. Но об этом же только вот в архивных документах сообщается. Предпочли забыть и навесить другое совершенно толкование. И вот таких примеров огромное количество. Да? И это рано или поздно начинаешь замечать. Поэтому, конечно же, в условиях свободы публикации относительно, исследований, свободы слова, несомненно, будет меняться и вот внутрицерковная атмосфера.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 2014 году на 5% больше было доверия к церкви. 5 лет спустя на 5% упало доверие к церкви. Может быть, это покажется немного, 5%. Но вообще в целом, если падает доверие к церкви, тревожный звоночек. Дальше. Моральным авторитетом церковь считают сегодня 43% украинцев. 43% украинцев только считают церковь моральным авторитетом для себя. При этом 18% ответили, что тяжело сказать. В 2013 году авторитетом было церковь для 51%, а значит, опять на сколько упала. Для меня церковь уже не моральный авторитет. Поэтому для решения вероисповедных проблем личностных, межконфессиональных и даже в итоге межгосударственных надо быть более зрелым человеком, личностью, христианином, мыслить более глобально, и тогда можно действовать более правильно на локальном участке. Конечно же, если церкви сами не продемонстрируют прогресса в решении этих проблем, идя навстречу друг другу, то общество еще больше утратит доверие к ним. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И тогда мир уверует в меня, если вы будете едины, как я един с Отцом. Отсутствие согласия, отсутствие единства является препятствием для уверования другим людям. И я понимаю, что это легко сказать, а труднее сделать, но, как пишет апостол Павел, потом именно из-за вас имя Божие хулится среди язычников, и путь истины бывает в поношении. Поэтому, сколько бы мы ни рассуждали о разных аспектах этих тем, надо иметь дерзновение и отвагу взять ответственность на себя. Часть ответственности взять на себя и на своем месте, на своем участке, в своем объеме полномочий попытаться дерзнуть, сделать то, что другие сделать не решаются. Первым выйти навстречу. А как говорят в народе, кто первым попросил прощения, тот мудрее, тот сильнее. Кто-то где-то придет друг к другу и скажет, может быть, давай попробуем, как говорят украинскую мову, поразумитися, понять друг друга и выйти навстречу друг другу, друг у друга попросить прощения. Да, это нелегко. Это произошло несколько лет назад. Иоанн Павел II, когда приезжал в Украину, и на государственном уровне тогда произошло. Представитель Украины произнес такую формулировку, и представитель Польши тогда произнес такую формулировку. А вы знаете, что такое было? Волынская резня, переселение, к какие трудности, чистки были этнические со стороны Польши на Украине и со стороны Украины на отторгнутых территориях Польши. И они сказали такие слова: «Просим прощения и прощаем. И сами просим прощения, и вас прощаем». Эти слова прозвучали, и пока были нормальные отношения у Польши с Украиной, они соответствовали ситуации. Сейчас ситуация опять заострилась. И сегодняшние лидеры, видно, пока не готовы такие слова повторить, обновить свои обеты, что и мы вас прощаем, и просим у вас прощения. Каждый считает, что он больше виноват, а я меньше. И через это переступить тяжело. Мы можем сказать, что мы идем по опасному пути. 5%, 10% потеряла церковь доверие. Но в итоге может оказаться, что произойдет маргинализация роли церкви и ее влияния. Она может оказаться на обочине магистрального пути развития общества, человечества. И Сын Человеческий пришед, может быть, едва ли найдет веру на земле. Нам даны опасные предупреждения. В том числе часть ответственности лежит на нас. Не разочаровывается ли мир в церкви и в вере, и в христианстве из-за нас, что мы несовершенные или неподлинные христиане? Вот. И поэтому я бы, завершая наш разговор, хотел бы, конечно, самого себя и вас, да, призвать к тому, будем выходить на общение и с теми людьми, которые с нами не согласны, и с теми людьми, которые нам неприятны, по крайней мере, в данный момент на этом этапе. Потому что Новый Завет что нам говорит? Какая польза в том, и что удивительного, если вы любите только тех, которые вас любят? Так поступают и все язычники. А попробуйте полюбить врагов своих. И оказывается, что это какая-то пока для нас недосягаемая черта, слишком высокая. Апостол Павел сказал, нам ведь дано не только называться, но и быть христианами. А быть христианином – это быть выше, чем прихожанином московского то патриархата, или киевского, или даже ПЦУ. Желаю себе и вам продвижения вперед и вверх, хотя бы маленькими шагами в этом направлении.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Жизнь – штука непростая, тем более церковная. Некоторые клерикалы пытаются внушить, в первую очередь, самим себе, что среди христиан, если и случалась борьба не на жизнь, а на смерть, то за все хорошее против всего плохого. Ну вот в контексте нашей с вами темы иконоборчества. Дескать, были праведные, благочестивые, благоговейные почитатели святых икон. Жили они, не тужили, как вдруг из преисподней ада выползли злобные кощунники-иконоборцы. Конечно же, все не так однозначно. Почитатели икон нередко вели себя, как натуральные язычники, с единственной разницей – поклонялись они изображениям не Юпитера или Аполлона, а Христа, Богоматери и святых угодников. И настоящие христиане не могли с этим мириться. Так, например, в конце VI века, во время правления великого папы Григория, епископ Марсельский Сирен, увидев буквально боготворение икон марсельскими богомольцами, сорвал со стен изображения и выбросил их вон из храмов. Ежу понятно, не всем это понравилось. Люди толпами осаждали папу Григория жалобами на своего епископа. Однако Григорий Великий похвалил ревность Сирена, хотя и посоветовал быть вежливее. Собственно, в чем проблема? Не в самих изображениях Христа Спасителя, Богоматери и святых праведников, а в их боготворении, когда самые главные вещи христианской жизни начинают заменяться второстепенными. Действительно, уже к IV-V веку почитание всяческих святынь становится критичным, и многие сознательные христиане этого опасались. Ну, вот, скажем, собор 754 года, который собирался как Вселенский. Позже его называли еретическим, но созывался он как Вселенский. Там была большая часть епископов всей Византийской империи. И все они как один единодушно высказались против иконопочитания. То есть проблему эту видел весь епископат. Здесь, конечно, надо различать практическую сторону и догматическую в иконопочитании. Ведь на самом деле и тогда, и сейчас пафос иконоборцев зачастую подлинный, так как злоупотребление, связанное с иконами, очевидное. Ведь и сегодня довольно-таки трудно искренне защищать перед протестантами практику православного иконопочитания. Потому что учение одно – а практика совсем другое. Ну, вот такое явление, как чудотворная икона. Их же никак не оправдаешь. Никак не втолкнешь в парадигму христианства. И протестанты тут интуитивно чувствуют нашу неправоту. Практическую, жизненную неправду. Хотя догматически проблем нет. И апологетических тоже. Отбрехаться за нечего делать. Мол, мы только чтим иконы, мы им не поклоняемся. Но на самом деле кто-то чтит, а кто-то уже идолопоклонствует. Надо сказать, что эти разногласия коснулись и Запада, который, как вы помните, вообще почти не принимал участия в догматических спорах. Догматические споры, как мы знаем, ведь были в основном на Востоке. Христиане Запада занимались практическими вопросами. Ну а иконопочитание – это сфера именно практической жизни. Посему отношение к иконам, пожалуй, единственное из догматических споров, в котором Запад принимал самое активное участие. И география выходит довольно обширная в рассмотрении этой проблемы. И история догматических споров с этим связанная достаточно долгая и серьезная, в том числе и в политическом контексте. Как мы уже говорили с вами, она была связана с большой государственной реформой. А трудность нашего с вами дальнейшего разговора, помимо всего прочего, заключается еще и в том, что практически все источники, исторические документы, которые выходили из среды иконоборцев, были уничтожены победившими иконопочитателями. То есть о том, что тогда происходило, нам известно только от одной из сторон. И тем не менее, кое-что можно узнать из тогдашних исторических реалий, чем мы в дальнейшем и займемся. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До следующей телевизионной встречи. Всего доброго.